Чтобы понять ту или иную часть Священного Писания, следует брать во внимание, кому обращены данные слова. Одну опасную ошибку, которую люди делают, это думая, что все, что в Библии, относится для всех, то есть каждому человеку. Ничто не может быть дальше от истины. Откроем так, наобум Библию, и что мы читаем? Например, тут послание филиппийцам, 4 глава, 19 стих. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Как вы думаете, кому относится это обетование? К грешнику? К безбожнику? К делающему беззаконие? Конечно, нет. Какой удел имеет он в таком обетовании, когда он во вражде с Богом? Это обетование исключительно для чада Божия. В этих обетованиях Божьих нет ни малейшего утешения в час скорби и печали для неверующего. Он не может черпать силу и ободрение из этой книги по той простой причине, что он не принадлежит к тем, которым она написана. Сравнительно, для неверующего в Библии очень мало сказано. По существу, все, что Бог ему говорит, покайся и веруй в Евангелие. И когда он это сделает, тогда вся Библия будет говорить ему, все обетования в ней будут принадлежать ему, уверовавшему теперь в Сына Божия. Библия тогда сделается живой книгой, и она примет совершенно новое значение. Почему? Потому что теперь она стала личным письмом ему от его небесного Отца. Нельзя читать Библию и не заметить, что она делает резкое разделение между верующими и неверующими. Бог предлагает свою благодать всему миру, без исключения. Это все, что Бог имеет сказать грешнику. Остальная часть Библии принадлежит его искупленным детям. Поэтому, когда апостол Павел в своем послании обращается к находящимся в Риме, он не имеет в виду всех граждан Рима? Нет. Его письмо обращено к определенной группе людей, которых он обозначает такими словами: «Призванные Иисусом Христом, возлюбленные Богом, призванные святые». Это, можно сказать, характеристика верующего человека. Он призван Иисусом Христом, он возлюблен Богом, он прозван святым. Начнем с последних двух слов. В нашем переводе сказано «призванные святые». Тут следует отметить, что слово «призванные» в шестом стихе, где сказано, что они призваны Иисусом Христом, в подлиннике совершенно в иной форме в седьмом стихе, где тоже сказано в нашем русском переводе «призванным» или «призванным святым». В подлиннике во втором случае следует читать не «призванным святым», а «прозванным святым». Как видите, в этом варианте одной только буквы в русском языке делает огромную разницу. Одно подразумевает, что верующий призван быть святым, то есть он еще не святой, но должен таковым стать когда-то в будущем. А второе говорит, что он уже святой и потому прозван таковым. Очень важно, дорогие мои друзья, чтобы мы правильно поняли эту истину. Что значит святой? «Как хотелось бы увидеть святого», задумчиво сказал однажды в своей монастырской келье Мартин Лютер. «Наверное, я скорее увижу ангела, нежели святого», грустно решил он. В его воображении святой – это человек, живущий в пустынях, воздерживающийся от пищи, которой питались обыкновенные смертные. Он представлял себе святого отшельником, питающимся растениями, травами, корнями и холодной водой. «Таково было мое мнение о святых», – позже говорил Мартин Лютер. «Но благодарение Богу», – дальше засвидетельствовал он, – «Господь позволил мне увидеть не одного только святого, но множество святых, большое количество их». Мой дорогой друг, если ты чадо Божие, если ты родился свыше и грехи твои прощены, и ты хотел бы увидеть святого, то ты сможешь это сделать. Подойди к ближайшему зеркалу, и ты увидишь там лицо святого. Тело – тело святого, руки – руки святого, ноги – ноги святого. С головы до ног ты смотришь на святого. Удивлен? Видите, Слово Божие включает всех верующих, возрожденных в число святых. Если ты спасен, то ты святой. Когда Бог спасает человека, приходящего к Нему верой в Иисуса Христа, то Он одаряет его праведностью Сына Своего.
Так что мы сделали святыми не по нашим заслугам. Святость не в нас самих. Наша святость – святость Иисуса Христа. Бог теперь не видит нас грешниками, но святыми во Христе Иисусе. В послании Ефесянам Павел так сказал: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Как ясно сказано об этой позиции нашей, которую мы теперь имеем во Христе, в послании к Коринфянам, в первой главе. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». И теперь слушайте, что сказано в следующем стихе. «Чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом». Да, мой дорогой брат и дорогая сестра, мы прозваны святыми, но хвалиться ты можешь только Господом Иисусом Христом, ибо Он твоя святость. И когда Бог, Отец, на тебя смотрит, то не тебя видит, а видит Сына Своего. Не твою святость и праведность, но святость и праведность Иисуса Христа. Но кто-нибудь спросит, разве я не ответственен тогда за мое поведение? Если Бог меня видит во Христе святым, то значит, я могу делать, что хочу. О нет, мои дорогие! Мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Так говорит Слово Божие. Мы не спасаемся добрыми делами, но мы спасены на добрые дела. Слово Божие ясно учит, что наше поведение должно соответствовать нашему положению перед Богом. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, как прилично святым. Наша позиция во Христе производит новую динамичность, новое направление и смысл жизни, которых мы раньше не имели. Это новое рождение создает жизнь, которая ведет к новым опытам и переживаниям и к новой любви, о которой мы раньше не могли знать, будучи мертвыми во грехах наших. Поэтому, возлюбленные, наша первая ответственность после того, как мы получили эту новую позицию перед Богом и новую жизнь во Христе Иисусе, это отдать нашу новую жизнь обратно Христу, Его распоряжению. Об этом Павел позже пишет в разбираемом нами послании Римлянам такими словами: «Итак, умоляю вас, братья, то есть святые, милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Слово Божие, обращаясь к святым, говорит: «Любовь да будет непритворна, отвращайте зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, с почтительностью друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Разве нужно святых напоминать об этом? Очевидно, что да. Но что больше сказано о верующих, которые прозваны святые? Они призванные Иисусом Христом. Это первое, что Павел о них говорит. Что значит быть призванным Иисусом Христом? Это значит гораздо больше, чем только услышать евангельский призыв. Они были не только призваны к Иисусу, но они были призваны им. Он не только та чудная личность, которой нам следует идти, но Он сам говорит: «Придите ко Мне». Верующие в Риме услышали евангельское приглашение, и они откликнулись на голос Духа Святого, зовущего их. Это и есть значение слов Иисуса Христа: «Ибо много званных, а мало призванных». Везде в Новом Завете это выражение «призванные Богом» относится только к тем, которые, услышавши голос Евангелия, приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. Те же, которые пренебрегли этим приглашением, они не причислены к призванным. Итак, верующий в Риме и каждый верующий сегодня является призванным Иисусом Христом. Как они в Риме, так и мы поверили благой вести. Они и мы перешли от смерти в жизнь. Они и мы теперь дети Божии, наследники и сонаследники с Иисусом Христом. Как те, так и мы пережили это возрождение мгновенно и стали причастниками всех благ Божий. И вот тот самый момент, когда мы родились свыше, мы сделались совершенными во Христе Иисусе. Улучшить это спасение невозможно ни человеком, ни Богом. Оно совершенно и потому не нуждается ни в чем больше. Притом это спасение вечно. Как сам Христос сказал, «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Подумай, мой дорогой брат и дорогая сестра, ты совершенно безопасен, твое спасение обеспечено, ибо тебя держит не только пронзенная рука Спасителя, но и рука Бога Отца. Слава и благодарение Богу за такое чудное спасение. Но дальше апостол Павел говорит этим верующим, что они возлюбленные Богом. Но вы скажете, разве в Библии не сказано, что все люди любимы Богом? Да, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В этом и есть благая весть. Но никогда не забудем, что тех, которые уверовали Сына Его, о них сказано: «Смотрите, какую любовь дал нам, то есть святым, верующим, Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир поэтому не знает нас, что не познал Его». Вы заметили разницу? Тут сказано о любви Отца. Бог является Отцом только тех, которые принятием Его Сына как личного Спасителя родились вновь и стали детьми Его. Тут имеется в виду любовь Бога Отца. Бог отнюдь не является Отцом всего рода человеческого. Он его Создатель, но не Отец. Он Отец только тех, которые уверовали Сына Его. Мой друг, если ты не чадо Божие, знай, что Бог тебя любит, да. Он так тебя возлюбил, все человечество, что отдал Сына Своего ради Его спасения. Но если хочешь быть одним из детей Его, возлюбленных Его, то ты должен родиться свыше верой Сына Божия. Это приглашение дано и тебе, мой дорогой друг, если ты еще не пришел к Иисусу Христу. Сделай это сейчас. Да, ты можешь принять это чудное спасение, не отходя от твоего приемника. Иисус Христос, Агнец Божий, вознес на древо твой грех не отчасти, но целиком. Своей заместительной смертью Он обеспечил полное оправдание для тебя. Ты оправдан от всего крови Его. Вот почему Бог называет нас святыми. Мы таковы не по нашим заслугам, но по заслугам Иисуса Христа. И ты, когда примешь Его, будешь причислен к числу святых. Темничный страж, который в один момент был готов на самоубийство, был в следующий момент спасен, и в то же время он стал одним из святых города Филиппах. В заключении своего приветственного слова верующим в Риме Павел пишет: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа». Мы уже заметили, что благодать – это незаслуженная милость и любовь Божия к человеку. Верующие в Риме уже приняли эту дивную благодать Божию, поэтому им Павел мог добавить: «И мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Мир имеет только тот, который принял благодать Божию. Посмотрите, как все человечество ищет мира, но его нет. И он невозможен без Иисуса Христа. Как бы мы его ни желали, и как бы мы о нем не старались, он невозможен без Бога. Человек должен сперва примириться с Богом, и только тогда он будет знать действительный мир. Заметьте еще раз, кто они, которым пишет Павел эти слова? Всем, находящимся в Риме. Нет, это не были отшельники в каком-то отдаленном от мира монастыре. Нет, это были святые, находящиеся в Риме. Они находились в самом центре разврата, там, где был престол сатаны. Они жили в среде враждебно настроенных к ним людей. После того, как они обратились, стали детьми Божьими, святыми, они там же и остались. Им апостол Павел говорит: благодать и мир от Бога. Та же благодать, которая их спасла и дала им мир с Богом, та же благодать даст им и мир Божий в том самом месте, где они находились до своего обращения и где они находились теперь. К сожалению, есть верующие, которые, примирившись с Богом, не знают радости постоянного мира Божьего во всяком месте, при всех обстоятельствах. Да, возможно быть примиренным с Богом и все же не иметь мира Божия. Но как же я могу иметь этот мир во всякое время и при всех обстоятельствах беспрерывно? Слово Божие дает нам чудный рецепт. Слушайте, не заботьтесь ни о чем, даже о том, о чем ты сейчас, мой друг, озабочен, ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Да, там, в твоем Риме, ты можешь иметь мир Божий. Ты не по ошибке там оказался. Может быть, в очень противных для тебя обстоятельствах. Знай, что Бог, великий сеятель, ведает о каждом своем семени, сажая их в почву, которая наиблагоприятнейшая для его возрастания и которая способствует наибольшей его плодовитости. Наше мнение о том, где лучше для нас, не всегда соответствует тому, что Бог считает лучшим для нас. Поэтому с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Начни, мой друг, славить и благодарить Господа сейчас. Да, как раз за то, что ты сейчас переживаешь. За все благодарите Господа, ибо такова воля Божия о вас, и мир Божий наполнит ваше сердце. И тогда ты посмотришь в зеркало и увидишь радостного святого. А ты, мой дорогой друг, который еще не имеешь мира с Богом, приди сейчас к Нему во имя Сына Его, Иисуса Христа, и будешь спасен. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас.